давайте, будем начинать.
Что...
Значит, дорогие друзья, сегодня мы открываем такой новый цикл встреч в музее-библиотеке Николая Федоровича Федорова. Философа памяти, философа культуры, философа общего дела. Цикл этот называется «Всякий человек носит в себе музей». И название ему дала строчка из замечательной работы Федорова «Музей его смысл и назначение», где он говорит о том, что памяти, собирание памяти, и причем памяти не просто некой безличной памяти, а памяти личностной, памяти родовой, памяти семейной, это то, что является каким-то сущностным свойством человека. И вот эта формула «всякий человек носит в себе музей», она как раз обращена к человеку как носителю памяти о роде и об истории. И вообще каждый человек для Федорова – это огромная такая, так сказать, копилка памяти, и люди, запечатленные в нем, они продолжают в нем жить. И, собственно, цикл наших встреч, он планируется как попытка, так сказать, вот собирания памяти о некалендарном 20 веке, да, как его замечательно определила Ахматова. Некалендарный 20 век. И то, что цикл этих встреч начинается именно в библиотеке, это тоже, на мой взгляд, символично. Мы рады приветствовать сегодня Рязанскую областную универсальную научную библиотеку у нас в гостях. Да, давайте мы вас тоже приветствуем. Вот. И библиотеки – это как раз те центры, которые вот на местах ведут вот эту работу, священную работу собирания памяти. То есть вот эта функция собирания наследия, трансляции наследия, актуализации наследия для всех ныне живущих и будущих поколений – это задача библиотеки. Причем в библиотеке собирание памяти – оно всеобщее, буквально каждый человек может принять в нем участие. Вот в отличие от музеев, которые очень высокомерные в некотором смысле, они, так сказать, снимают некие сливки, культурные сливки, то в библиотеке действует другой принцип, там принцип всеобщности. Тут каждый человек интересен и важен, как носитель памяти. Здесь нет выдающихся и отстающих, да, идущих впереди и отстающих.
Это
здесь
меня
все, да, все находятся вот в этом пространстве родства, такого, так сказать, усилия памяти, потребности в памяти. И каждый человек интересен, потому что каждый человек – это вселенная. И мы знаем, что главный принцип Федорова – это принцип всеобщности знаний, исследования, родственного исследования, семейного исследования. Он призывал к этому буквально всех. И поэтому наш сегодняшний цикл встреч с людьми, носителями памяти, он в некотором смысле, ну, имеет такое еще и, если хотите, научающее, может быть, даже воспитательное значение, потому что нам хочется, чтобы каждый человек понял, насколько это важно быть собирателем памяти, хранителем памяти, насколько это есть долг каждого из нас. Вот. Значит, для того, чтобы представить сегодняшнюю программу, мы попросим это сделать Анну Горскую. Именно ей принадлежала, собственно, идея начать с вас, начать с темы Тарковского, начать встречи с носителями памяти о Тарковском, о Тарковских, о роде Тарковских. И мы, конечно, благодарны Ане за то, что она подготовила сегодня эту нашу встречу. Анечка, пожалуйста.
Слово нашим главным героям сегодняшней встречи. Но просто я хочу сказать, что я по-настоящему счастлива. Я вот пока готовилась эту неделю, я читала интервью Марины Арсеньевны, я читала ваше интервью, я читала ваши эссе на сайте Филимонов. И меня просто потрясло, насколько вот это концентрировано. У нас очень важные темы здесь. Это темы старого и нового, революционной коллизии старого и нового миров, темы отцов и сыновей, разобщенных, разошедшихся в разные стороны, прошлого и настоящего. И вот у Виктора Петровича ключевое первое эссе «В огонь иди за мной». Потрясающе. А это вот именно тема безотцовщины, тема ключевая для всей русской литературы первых 10-20 века, ключевая для того же Платона, у него было такое прямо определение безотцовщина. И человечности, как попытки преодолеть эту безотцовщину, как выстроить вот этот дом, дом личности, дом индивидуальности, вхожий в этот родовой круг, вхожий в родовую полноту времени, в родовую связь отцов и сыновей, будущих и настоящих, непрерывность истории. Тут еще просто Виктор Петрович, когда открывает свой сайт, он пишет в преамбуле о том, что для него очень важна бахтинская идея памяти, жанра и, в принципе, непрерывности истории, связи времен. Для меня она тоже очень важна. Я пока не прочитала Бахтина, я не понимала Федорова. Вот я когда прочитала Бахтина,
так
я поняла.
Так мне уже можно не выступать.
Ну вот, я просто для меня это, вот для меня вот это эссе, я вчера его еще всю ночь перечитывал для меня, но как такое совершенно невероятная вот эта точка.
Вы знаете, до сих пор меня всю ночь читала только моя жена.
До этого я в прошлую ночь читала интервью Марины Арсеньевны. Меня совершенно покорила ваша личность. Настя постоянно говорит о Федоровской идее женщин-воскресительниц, что вот у него сыновья.
Но у него такая формула сыновья и дочери человеческие. Вот он всегда говорил, что каждый человек, он прежде всего сын и дочь. Вот какое родовое определение человека, абсолютно всеобщее, которое уравнивает всех нас.
Мы все от кого-то родились.
Мы все как бы сыны и дочери. У нас у всех есть вот этот родовой семейный долг и главный долг любви. Потому что, ну, помнить нельзя заставить, да, это только любовь. И у Федорова, собственно, вот это как бы дело воскресительной памяти для него абсолютно священно. Поэтому, конечно, Марина Арсеньевна Тарковская, Виктор Петрович Филимонов, вот люди, которые несут в себе этот долг памяти. Это, в общем,
не
сын человеческий и дочь человеческий. Вот перед нами
вот
сейчас.
Тогда,
и
да.
Поэтому для
вот,
нас это
с этим я
очень
видел,
радостно.
Вот такой
вот. Спасибо вам большое. Мы больше не будем отрывать здесь внимание на наших героев. Мы очень рады представить вам слово.
Это мне мой внук подарил.
Прекрасно.
Петушок со своим сыночком. Предки и потомки. Сплошной Федоров, в общем. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, я должен покаяться в самом начале. И вот по какому поводу. Я человек, давно отвыкший от публичности, примерно 33 года, как Илья Муромец, сижу в деревне. Вот. И в связи с этим два обстоятельства. Первое. Прошу меня извинить, я буду пользоваться шпаргалками. Иначе я заблужусь, уйду далеко в сторону, наболтаю бог знает чего, насчет Турции может быть еще там. Вот. Так что вы простите, тут, наверное, люди выступают без подспорья такого, а я должен это использовать. Организаторы встречи, которым я очень благодарен за внимание ко мне, как и вам здесь присутствующим, потому что особо-то моя, в общем, достаточно скромная, они попросили меня немного рассказать о себе. Вот. Ну, прежде всего, в связи с тем, что я вслед за Николаем Федоровичем был учителем.
Да.
Это оцените мою
откровенность. Вы очень это оцените. Уже сложили сердце свое.
Вот. По базовому образованию и по специальности я учитель русского языка и литературы. Кроме этого, я не имею больше никаких других званий, никем другим я не стал. Правда, сейчас я на пенсии. Вот одна деталь. В свое время, это я о себе рассказываю, в свое время я закончил филологический факультет Луганского пединститута имени Тараса Григоровича Шевченко. Ну, тогда это был, по-моему, Варшаловградский. Это после армии я туда поступил. А потом меня направили в такой небольшой горняцкий городок Луганской области по имени Кировск. Вот там началась моя педагогическое, извините за выражение, деятельность. Вот. Впечатления, которые остались у меня от этого. Шахтерское общежитие, встреча с рабочим классом и похороны 10 горняков, которые погибли при взрыве метана в шахте Голубовская. Дети некоторых из них учились в моем классе, где я был классным руководителем. Это самое сильное, потрясшее меня впечатление. Ну, немножко скажу. Знаете, в школе 5-6 классы, где я работал, это просто золото. Это лучшие люди в школе. Не начальная школа, хотя и там есть свои достоинства. И не старшая школа, потому что тоже полный отстой. А вот 5-6 классы, они воспринимают все. Они готовы к творчеству, они готовы к диалогу. Вот это осталось у меня в памяти. Учительскую деятельность, прошу, Марина. Учительскую свою деятельность я продолжил уже гораздо позднее, после длительного перерыва в Осиповской средней сельской школы поселка Достижение, оцените, Ковровского района Владимирской области, откуда я сюда и прибыл. Ну, оказался я там со своей семьей не совсем добровольно. А точнее, бежал, как выразился в свое время Мустафа. Бежал от слишком пристального взгляда, внимания ко мне соответствующих органов в родном моем Луганске. От их всеслышащего, вернее, всевидящего глаза и всеслышащих ушей. Пока то да сё. Пока мы там с женой устраивались. А вот моя жена Сюзанна Самуиловна. Тоже, между прочим, учитель русского языка и литературы. Видите, как все по Федорову. Такая семейная, понимаете, получается обстановка. Вот пока мы там приводили в порядок избу, перекладывали русскую печь, пока перевозили туда малолетних дочерей, все еще было не так тоскливо. Но потом, как сказал классик, в последних числах сентября презренной прозой говоря, в деревне скучно. Грязь ненастья, осенний дождик, мелкий снег. Да? Довой волков. Ну, волков там не было, однако были крысы, которых с успехом ловила моя младшая дочь. Так вот, чтобы не впасть в депрессию, с легкой руки моей супруги мы организовали там, или учинили, точнее сказать, драматический кружок. Первые наши спектакли. Это «Прохожий» по Аркадию Гайдару и «Собака на сене» Лопе де Вега. Так вот, театр этот существует до сих пор. Чего мы там только не ставили, как говорил корифей жанра. От свадебных обрядов Софокла и Шекспира и до Шварца, Шукшина и Леонида Филатова. Ну а с наступлением 90-х, мы туда прибыли в 84-м, дай бог памяти, году, да, Сюзанна Семеновна? А как только наступили лихие 90-е, мы вообще распоясались. Ребята, это лучшее время в моей жизни.
Это было лучшее время. Мы тоже можем это свидеть.
Это лучшее время. Ну, тем более, что на какой-то короткий период у нас появился у нас молодой директор. Я не слишком ухожу с вами.
Очень хорошо, думаю.
Вот, молодой директор, и мы, что называется, начали. Я, например, сочинил авторскую программу по литературе для средней школы, и к ней методическое пособие «Память жанра». В основе были идеи Михаила Михайловича Бахтина и Библеровской школы диалога культур. Плюс к тому, я не так давно перед этим, поздновато, но тем не менее, прочел книжку Георгия Дмитриевича Гачева «Содержательность художественных форм». Это полный балдеж. Он говорит, что именно за нее его и трахнули. В каком смысле он говорил это, я не знаю. Ну вот это я цитирую.
Он просто из печати выкинули.
Цитирую дословно.
Да,
да. Вот по этой программе мы с женой работали. Но тут наступили 2000-е. Климат сгустился. Атмосфера стала невыносимо. Как говорил Чехов, у нас такой климат, того и гляди, снег пойдет. Вот. Да. Ну, тем не менее, до ухода на пенсию я успел сотворить с наиболее моторными учителями младших классов спецкурс для начальной школы под условным названием «Из жизни сказки». Опять же, была составлена программа и методика. Это было своеобразным продолжением вот того, что было затеяно в средней и старшей школе. То есть это был как бы пропедевтика, такая подготовка этих малышей к восприятию истории художественной культуры, начиная с самых глубоких ее слоев. Обряд, миф, сказка и так далее. Это все приняло, как ни странно, форму официального эксперимента. Вот, и мы, в общем, какое-то время обалдели, ну, а потом я ушел на пенсию. Не совсем по своей воле, правду сказать, но учителя младших классов в Осиповской средней школе до сих пор этим занимаются. Это надо оценить. В этой программе, что было важно, я хочу на этом заострить внимание, в ней было важно то, что мы показывали детям, детскую анимацию и игровые фильмы, которые были экранизациями детской литературы, начиная с народной, авторской и так далее, сказка. И вот это был путь восхождения с первооснов к высотам, так сказать, авторской художественной культуры. Вот видите, я вспомнил о кино. Если хотите, я расскажу, как я к нему вообще пришел.
Да,
так вот, кино сыграло в моей жизни, я бы сказал, судьбоносную роль. У меня даже возникла мысль написать мемуарную книгу, очень грустную, под названием «Опасные связи». Ну, к Шадерло де Лату это не имеет отношения. Это имеет отношение к моей неразделенной любви к кинематографу. После возвращения в Кировск, из Кировска, простите, я говорил об этом шахтерском городке Луганск, жене и моей маленькой дочери, я внедрился в областную молодежную газету под названием «Молодогвардеец». Был там корреспондентом отдела пропаганды и культуры, а потом и заведующим этого отдела. И вот в этой ипостаси я стал, кроме всего прочего, вместе с моими единомышленниками, председателем городского, луганского клуба «Друзей кино». Ну, вы знаете, это движение тогда имело большое распространение, хотя и, конечно, много вреда приносило народу. Клуб назывался «Волшебный фонарь». Ну, естественно, что за этим самодеятельным детищем велось наблюдение тех, кому это было положено. И он, этот клуб, просуществовал ровно до того момента, как мы показали своему довольно многочисленному зрителю, показали ему зеркало Андрея Арсеньевича Тарковского, а потом к этому, ко всему еще, и осень Андрея Сергеевича Смирнова. Чтобы было понятно, о чем я говорю сейчас, на Украине, или в Украине, как теперь говорят, эти фильмы были неофициально запрещены. Сюда добавилось скандальное выступление Андрея Сергеевича не в совсем трезвом виде в Северодонецкой и Луганской области перед зрителями, перед демонстрацией осени. А он еще показал свой дипломный фильм, уж не помню его название, ну неважно. А потом к нам до этого приезжал Александр Сапуров, тогда еще ничем не награжденный и никому, по сути говоря, неизвестный, со своими документальными лентами, с разжалованным короткометражкой по Бакланову и с одиноким голосом человека. Ну вот, все это вкупе. И оказалось тем обстоятельством, из-за которого я был отовсюду изгнан. Партийными органами мне было рекомендовано занять должность разнорабочего на одном из отстающих предприятий города, вероятно, для подъема промышленности. Но я отказался от этой должности, и вот тогда я сбежал от невыносимой легкости, как сказал один человек, бытия. Вместе со своей семьей я переместился в поселок с символическим для меня названием «Достижение». Вот как меня наградило кино в ответ на мою беззаветную любовь. Вот такой взаимности, в том числе и «Зеркало» Андрея Тарковского. Но правда, с его кинематографом я познакомился гораздо ранее, еще в пединституте. Так вот, в те поры мне довелось посмотреть Андрея Рублева, а это был 69-й год. Вот тогда впервые, как вы знаете, вышел у нас на экраны. А вслед за ним тут же огромным, сильнейшим ударом по голове был «Солярис». Они вышли почти одновременно. Через год, по-моему, вышел «Солярис». Я совершенно обалдел под обвалом вот этого избытка изобразительной мощи. И вот так я понял, что от кино мне уже никуда не деться. Я этого тогда сразу моей жене не сказал. Ну, она потом поняла, сколь опасна для меня эта связь. Я даже поступил на заочную аспирантуру ЛГИТМИКа, если вы знаете, что это такое. Ленинградский государственный институт музыки, театра и кинематографии. Сектор кино. Сейчас он, наверное, называется по-другому. И я даже написал кандидатскую диссертацию, главными героями которой были, конечно, Андрей Арсеньевич. Она была посвящена проблемам жанра, Шукшин Василий Макарович и некто Кончаловский Андрей Сергеевич. И вот в нескольких шагах, ну вы не напрягайтесь так, все будет хорошо, в нескольких шагах от защиты кино снова мне подставило ножку, будучи профилактирован Комитетом государственной безопасности, я автоматически лишился всех прав, в том числе и на защиту диссертации. Так что кандидатом искусствоведения я не стал, вместе с семьей, это я читаю все, между прочим. Я покинул Луганск, сейчас там живут мои сестра и мой племянник, а за границей Луганской Народной, извините за выражение, республики, Северодонецке, то есть в Украине, рядышком прямо. Вот, это, ну вот, 100 километров от Луганска до Северодонецка. Живет моя теща, мама моей жены. Вы понимаете, какая штука? А вы говорите, Федор, семья. Так вот расправилось со мной мое любимое кино. Ну, а что касается... Водную часть я закончил, то есть о себе. А сейчас вот начинается, собственно, мое сообщение. Я тут серьезно готовился, ребята. Вы не подумайте, что я болтус, так сказать, вот такой вот там, шуточки всякие. Я серьезно подготовился. Я назвал...
Скажите, в каком году с этой диссертацией не получилось?
Даты вы не называете, даты.
Вам так нравятся даты?
Обязательно.
Ну, потому что еще немножко и уже
я
можно.
Имен.
Очень интересно.
Конечно.
Так, значит, в 77 году, вероятно, за небезызвестное вам зеркало, мне нанесли травму в основании черепа, головного мозга и прочих дел. Это был 77 год. И я-то прекратил писание диссертации на некоторое время. Потом, в конце концов, встал на голову, потому что я тогда занимался йогой. Вот 78-й, 80-й год где-то там.
В 82-м году.
Да?
Ты должен был защищаться, но из-за того, что из партии исключили, тебе не разрешили. Ну,
да, я же был в партии. Я же мечтал об внедрении коммунизма в наши ряды. Вот. И решил изнутри это все подготовить. А до этого в армии я изучал марксизм-ленинизм. Незаконно, так сказать, образованном кружке. Так что еще там у меня начались встречи. Ладно. Знаете, о чем я хотел бы сказать? О том, о чем я, собственно, писал мои несовершенные книжки. Об Арсении и Андрее Тарковских, как попытки собрать дом. Вот в том, может быть, смысле, о котором здесь говорилось.